Здравствуйте, друзья. 15:00 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает эту трансляцию. И персонально ваш эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Сланцевые добытчики США и Саудовской Аравии известили Трампа о нежелании наращивать добычу ради снижения цен на нефть, рассказали Wall Street Journal. И нефтяники здесь напомнили, что были одними из крупнейших доноров предвыборной кампании Трампа, но их интересует смягчение регулирования и долгосрочная перспектива поставок своей продукции, а не новый бум в добыче. Получается, что план Трампа провалился?
Ну, так он с самого начала вызывал вопрос. Большие сомнения, я бы так сказал, потому что состояние американской нефтяной отрасли сейчас, оно таково, что отрасль может поддерживать добычу на более или менее постоянном уровне в течение года, двух, может быть, даже трех лет, но бум добычи, о котором Трамп мечтает, вот это невозможно. Потому что уже введенные в строй, то есть месторождения, которые находятся в эксплуатации, там техническое состояние не только сланцевые месторождения, а вообще в целом нефтяные месторождения в Соединенных Штатах, они могут поддерживать добычу какую-то. На это тоже деньги необходимы, на поддержание. Но для того, чтобы добиться серьезного увеличения объема добычи, нужно выходить на новые участки, на новые проекты. А тут возникают сразу две проблемы. Проблема номер один – это вышли вы на новый проект, может быть, даже уже доказали, что там запасы есть коммерческие, все как полагается. Но чтобы выйти на промышленную добычу, вам от 2 до 5 лет надо. То есть, когда Трамп говорит, сейчас мы повысим добычу путем снятия ограничений каких-то регулирующих, это не соответствует действительности, потому что для этого нужно время. Это первое препятствие. Препятствие номер два. Если Трамп действительно собирается сбить цену, как он уже говорил, это еще с октября прошлого года, он говорит, мы будем бурить, и мы добьемся того, что цена на нефть, она снизится наполовину, тогда было близко к 80, $40 за баррель, и тогда Россия будет под таким давлением страшным экономическим, что она прекратит войну и так далее. Все понятно, в общем, какие последствия он предвидел. Но как только цена нефти опустится ниже примерно $60, если вдруг она начнет падать, то нефтяники американские, они денег не получат на бурение, потому что банки могут профинансировать новые проекты только тогда, когда есть какая-то гарантия, что на протяжении нескольких лет они выйдут на окупаемость и цены будут примерно $60. А $40 банки не устраивают. Тогда они, в общем, свои вложения в это бурение, освоение новых участков, они просто не оправдают. И поэтому это второй показатель – деньги. То есть первое – время, второе – деньги. И поэтому, когда, я думаю, Трампу стали объяснять, что силами Соединенных Штатов вы тут ничего не сделаете в одиночку. Вам нужно, чтобы другие страны в мире, которые тоже добывают нефть, они подключились к вашей кампании снижения цен и что-то тоже вместе с вами сделали, согласованно. От этого появилось заявление Трампа, что мы, дескать, обращаемся с просьбой к Саудовской Аравии и к другим участникам мирового рынка нефтяного с тем, чтобы они помогли. Взяли бы и выпустили на рынок дополнительные объемы нефти, чтобы снизить цены. Вроде бы могло показаться, что Трамп здесь попал в струю, он угадал тенденцию. Потому что уже давно этот альянс ОПЕК+, испытывает внутренние напряжения. Там публика уже просит, ребята, может, мы поменяем свою стратегию? Не будем как картель манипулировать объемами добычи, сокращать свою добычу, чтобы цены поддержать. Но не получается у нас цены поддерживать. Мы когда-то весь этот ОПЕК+, отвечал примерно за 49-50% мировой добычи нефти, а сейчас 27%. То есть им вот влияния не хватает на то, чтобы вот взять и манипулированием объемов поддерживать какие-то цены. И альтернатива была очень простая. Давайте, ребят, выпустим столько нефти, сколько можем, и брать будем по объемам продажи. У нас малая себестоимость, обязательно, да еще и со скидочками, мы продадим и совершенно спокойно будем снова получать какие-то деньги, какие хотели, но уже не от высоких цен. И
От
вдруг
объема продаж.
выясняется, да, и вдруг выясняется, что вот последнее заседание было руководство этого ОПЕК+, и там сказали, нет, ничего менять пока не надо. В течение всего первого квартала остаются добровольные сокращения объема добычи у нескольких стран. И остается тот самый график, который они раньше утвердили. То есть к концу первого квартала они, возможно, немножко увеличат добычу, ну, незначительно, ну, где-то там на 1,5 миллиона баррелей, меньше, чем 1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть это не устраивает Трампа, это совершенно его не устраивает. То есть для того, чтобы до чего-то добиться, ему надо, ну, так, показать нефтедобывающим странам во главе с Саудовской Аравией, ну, такую привлекательность, такой пряник, то есть не
А,
кнутом, а
тут
пряник.
пряником, да, все-таки? Просто мы
Да,
смотрим, как Трамп, например, пытался ввести пошлины на товары из Канады, из Мексики и так далее, и сразу вроде бы как они пошли на какие-то уступки, вроде бы и позвонили, и Трюдо, и Клаудио Шейнбаум, и вот мы видим, что Трамп, он очень жестко давит, ставит какие-то условия или ультиматумы, и президенты других стран все-таки соглашаются на его какие-то новые там условия. Вот он
совершенно
с,
верно.
да, игроками
И
нефтяной отрасли.
Колумбия тут
Да, и
пошла
Колумбия.
навстречу, и много
Абсолютно.
кто, и Панама тут пошла навстречу, много. То есть это фактически не тарифы, не какие-то действия, а угроза действий.
Угроза.
А вот в Саудовской Аравии там, во-первых, угрозы никакие не ждут. Вот арабы не ждут, что Америка будет им чем-то угрожать. Значит, надо что-то, ну, такое, чем-то помочь. Что на что Трамп, может быть, пока и не решается. Ну, с одной стороны, он хочет помирить арабов с Израилем еще дальше. Вот процесс он начинал когда-то вместе со своим зятем Кушнером. Они вот добились принятия так называемых Авраамовых соглашений, нормализация отношений арабов с Израилем. И сейчас этот процесс может быть продолжен. Но вот какое отношение это к нефти будет иметь, это пока совершенно непонятно. Есть, конечно, что-то, чем могут американцы привлечь ту же самую Саудовскую Аравию. Ну, например, ударом по Ирану. Мы видим, что иранцы озабочены тем, что там серьезные голоса такие раздаются, что давайте-ка мы сейчас ну, ускоренными темпами добьемся того, что у нас будет ядерное оружие. Грязные бомбы какие-то, еще что-то. Вот, высокотехнологичные атомные бомбы они вот сейчас никак не освоят. А вот что-то такое грязное они могут сделать. И если Соединенные Штаты вместе с тем же Израилем вдруг ну, нанесут удар, возможно, военный удар по Ирану, это будет тот самый пряник, который они могут предложить Саудовской Аравии, то есть другим странам региона. То есть взять и разрушить гнездо, из которого идет терроризм, нестабильность, ну, то есть способствовать нормализации обстановки в огромном регионе. Трудно сказать, как тут будет идти какой-то торг и не бу или не будет. Вот очень сложно. Я за этим внимательно слежу. И за иранскими источниками, и за арабскими источниками. Но пока там все в подвешенном состоянии, и не в последнюю очередь из-за политики Трампа, который не может принять решение, вот что делать с Ираном, то ли наносить вместе с Израилем по нему удар, то ли пытаться выйти на какие-то сделки с Исламской Республикой.
Что касается Ближнего Востока, вот Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет и Иордания выступили против инициативы США по расселению жителей сектора Газа. Вот тут сообщается, что в письмах, которые главы МИД направили в Госдепартамент, говорится, что рост числа перемещенных лиц увеличит риск радикализации и беспорядков. То есть эта инициатива Трампа, она тоже как будто бы не понравилась.
Конечно, конечно. То есть Ну,
Ничего
вообще-то
хорошего он не предлагает, получается,
Ближним
пока что.
Востоком я уже очень давно занимаюсь,
Да.
еще когда 20 лет проработал по
Жили
Ближнему
там.
Востоку в ТАСС, и в регионе 13 лет прожил. И ни один здравомыслящий руководитель ни одной арабской страны у себя палестинцев принимать не будет. Это источник терроризма, это источник внутренней напряженности сразу же. Ну, в принципе, вот как король Иордании, покойный король Иордании Хусейн еще говорил, что, вы знаете, Палестина – это Иордания, Иордания – это Палестина. Вот те самые палестинские арабы, они всегда были гражданами Иордании. Потом, когда появилось государство Израиль, там для них вдруг стали каким-то образом выделять какие-то территории. В общем, иорданцы на этом сначала не успокоились и стали принимать у себя беженцев. Но когда в 1971 году там вот эти самые беженцы вот, стали организовывать государственный фактически переворот в Иордании во главе с Арафатом и другими лидерами вот этих палестинских организаций, там поняли, что дело неладное, и приняли самые решительные меры и сказали, все, вот с этих территорий этого населения нам не нужно. В Египте хорошо, они посмотрели, и вдруг выяснили, что вот те самые хамасовцы, например, это ответвление братьев-мусульман. А братья-мусульмане – это заядлый враг египетского режима. То есть это источник попыток государственного переворота, источник напряженности. Никто палестинцев у себя принимать не будет. Это уже совершенно определенно. Что хотите, говорят, с ними делайте, но ни одна арабская страна на это не согласится.
А вы бывали в тех краях, именно вот на территории сектора Газа, когда работали? Просто вы говорите, палестинцев
Нет,
никто принимать не
нет.
будет, но они же не все состоят в террористических организациях, вот именно гражданских.
А вы посмотрите на то, что творится в секторе Газа. Вы поищите там хоть одного,
Вот я
ну,
не бывала,
человека.
поэтому если вы, например,
Вот.
были, интересно именно спросить.
Нет,
Оттуда очень мало информации.
я там не был, но вот я смотрю за их, ну, в том числе даже оппозиционными каналами, которые оттуда вот информация какая-то поступает, не только члены ХАМАС, но вы там не найдете ни одного человека, который не хотел бы истребить всех евреев и уничтожить государство Израиль,
Ну.
начиная с детского сада. Это вот, ну, человек рождается, его тут же, вот как в России начинают вбивать в голову, что нужно убивать всех украинцев, начиная с детского сада, тут герои, СВО, и там та же самая история. То есть вот с детского сада они все воспитываются на ненависти к другому народу. Вот этот народ надо истребить. И как вы вот в этой атмосфере ненависти найдете кого-то, кто будет вот, ну, там голос этот потеряется мгновенно в миллионах, не в десятках тысяч, не в сотнях тысяч голосов.
Да, но тем не менее нельзя сказать, что в России все ненавидят украинцев и хотят их гибели.
Нет,
Вот, то есть.
Россия еще не дошла до этого, а там вот уже много лет подряд все это, начиная, наверное, с 1948 года, с официального провозглашения окончания войны арабов против Израиля, первой войны арабов против Израиля, там вот все воспитываются в этой самой ненависти. И с молодых ногтей, что называется, это главное, это геноцид, это терроризм, это вот. И вот в этой атмосфере вы возьмете вот кого-то из них и скажете, нет, это вот хороший человек, он не хамасовец, он. Нет, не, вот не получается. И арабы это, окружающие страны, они это прекрасно понимают.
Возвращаясь к истории с нефтью, мы помним всю эту историю с танкерами, с санкциями уходящей администрации Байдена, которые действительно вызвали какой-то шок, ну, по крайней мере, в первые дни. Коммерсант пишет, что рынок за 2 недели сумел отойти от шока, вызванного санкциями США против танкеров, перевозящих российскую нефть. К концу января ставки фрахта из балтийских и черноморских портов начали стабилизироваться, а поставщики наверстывать провал в отгрузках. Действительно ли это так? Просто недавно была новость о том, что Индия и Китай якобы то ли приостановили закупки, то ли вот что-то такое было.
Нет, были остановки,
Остановки, да.
были как бы зависания российских танкеров. Даже насчитали 63 танкера,
Да.
которые вышли из российских портов, и они не могут попасть в точку назначения, где потребители ждут эту нефть. Но потом постепенно вот стали следить и отслеживать. Смотрите, вот этот танкер прошел и уже возвращается обратно. Ну, танкер Виктор Коняцкий, например, разгрузился в Китае и берет курс обратно. Вот сейчас идет он. И вот так по танкеру мы смотрим, что все это, ну, все ждут. Видно, вот посмотрите, этот танкер какой-то вот, например, привез нефть, которая принадлежит компании, попавшей под санкции. Например, «Газпромнефть» или «Сургутнефтегаз». Или этот танкер входит в черные списки американцев. Вот с ним нельзя иметь никакого дела. И все ждут. Ну, смотрите, вот американцы накажут того, кто эту нефть получил. То есть вот эти вторичные санкции. А до сих пор нету ничего. Вот угрозы есть, вот как у Трампа с
Понятно.
тарифами. Угроза есть, а реального наказания никто вот этого не видит. И в целом вот то, что в России научились обходить вот эти санкции, так называемые, против нефтяного экспорта, это совершенно очевидно. Ну, во-первых, сами санкции были половинчатыми, потому что, ну, задача-то была не убрать российскую нефть с рынка, а сделать невыгодным как бы для России вот получение доходов от нее. А нефть тщательно берегли на рынке, потому что боялись дефицита, того, что цены из-за этого вырастут и так далее. Даже украинцев попросили не наносить удары на нефтеэкспортные терминалы в Новороссийске, в Туапсе, Приморске и в Усть-Луге, чтобы только не сокращать поставки российской нефти. А такие фокусы, как потолок цен на российскую нефть, очень быстро научились обходить. Стали думать, а что же еще такое? Давайте придумаем теневые танкеры. Ну, что такое теневые танкеры, до сих пор никто, конечно, толком не сообразил. Потому что, ну, идет танкер, да пусть он ржавый, там, ну, у него есть сертификат годности. В него загрузили нефть или нефтепродукты по цене, по первой цене, которая вроде бы по бумагам, она ниже этого потолка. Придраться не к чему. Он застрахован, груз его застрахован где-то. Ну, может, не клубом лондонским страхователем, а какими-то другими конторами. Но все равно застрахован. И почему он теневой-то? Вот непонятно. Ну да, когда он пришел в какой-то порт в Индии, например, разгрузился, вдруг выяснилось, что вот нефтеперерабатывающая компания в Индии, она заплатила не столько, сколько было в первой накладной показано, а немножко больше. Вот уличить ее в этом, ну, в принципе, можно, но трудно. И для того, чтобы это организовать, нужен, я не знаю, какой-то миллионный штат администраторов, которые способны найти нарушителей, доказать нарушение, а потом наказать за нарушение. Вот этого пока, ну, не в силах сделать. Сейчас уже какая-то прорва танкеров уже попала в эти самые списки, но толку-то от этого нет никакого, потому что, ну, вторичных санкций мы не видим. И в целом, я смотрю, экономические санкции, которые вводятся против России, ну да, они ослабляют российскую экономику, да, дороже становится торговать за границей, потому что нужны обходные пути какие-то, но разрушить экономику так, что вот на завтра российское руководство скажет, все, мы больше не можем, мы войну прекращаем, вот нет. Вот экономические санкции на окончание войны не действуют никак.
Да, вы как раз в своем телеграм-канале опубликовали статью вашу The Moscow Times, и тут предварили ее своим небольшим комментарием. Попытки Трампа договориться с Путиным обречены. И тоже здесь вот пишете о как раз вот этих бесплодных каких-то угрозах по поводу санкций, о том, что только военным методом, а не экономическим, можно завершить эту войну. Но, тем не менее, если посмотреть на реакцию Владимира Путина, как он, например, отреагировал реагировал на первые угрозы Трампа относительно санкций новых. Он как будто бы этого не заметил, и в целом он очень воодушевленно его поздравил с тем, что он стал президентом Соединенных Штатов. Заявил, что мы готовы к переговорам. Вот только там Зеленский как-то нелегитимный пока президент, и не знаю, с кем этот документ подписывать. Даже когда Трамп заявил, что введет пошлину 100% на БРИКС, если БРИКС сделает свою валюту. Дмитрий Песков здесь тоже заявил, что вы не так поняли, господин Трамп, на самом деле, вот разберитесь повнимательнее, чем занимается БРИКС, никакой валюты не будет. Такое ощущение, как будто с их стороны есть готовность как-то прислушиваться, что ли, к Дональду Трампу, или ему как-то угодить. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вот как вы на это смотрите со стороны?
Ну, я смотрю, ну, мы живем в мире иллюзий. Вот тот самый БРИКС, это он вообще большая такая иллюзия. А его способность заменить доллар, она никогда серьезно экономистами не воспринималась. Ну, не могут они это сделать. И поэтому угроза лишить БРИКС возможности что-то сделать, когда сам БРИКС не в состоянии, это пустословие того же самого Трампа. А то, что это подхватил Путин, ну, во-первых, он очень плохо, по-моему, понимает, на что способен БРИКС, на что он не способен. А во-вторых, ну да, смотрите, вот какие мы с вами тут вроде бы вась-вась, мы тут большие друзья и делаем все то, что вы просите. Я думаю, что вот первые движения Трампа вот в сторону Путина, они могут быть продиктованы тоже иллюзией того, что с Путиным можно как-то договориться, как Трамп уже в 2020 году договорился с ним, когда Путин разрушил альянс ОПЕК+, нахамив саудовцам тогда, в общем, много что он сделал, а Трамп, он позвал Путина к себе на телефонный разговор. Тогда с Путиным вообще никто за руку здороваться не хотел, и вообще это такой изгой был. И тот польщенный, да еще и там в тот же телефонный разговор Трамп подключил короля Саудовской Аравии. Путин пошел не только на уступки, которые просили саудовцы, но он в 5 раз больше решил сократить российскую, вот сокращение в 5 раз больше, чем просили саудовцы. То есть и Трамп понял, что вот с Путиным можно играть на его как-то вот на стремлении к понтам, к показухе. Посмотрите, я великий лидер, вот меня тут зовут за стол переговоров вместе. И он подумал, что ему достаточно будет встретиться с Путиным, чтобы его, значит, подтолкнуть к какому-то завершению войны. А это большая ошибка, я думаю. Потому что даже в глазах Трампа сейчас, если тогда можно было что-то сделать, сейчас это немыслимо. Трамп, он как бизнесмен, современный бизнесмен, он исходит из того, что любая сделка должна быть на условиях win-win. То есть каждая из сторон делает какие-то уступки, а в результате обе стороны они выигрывают, они оказываются в плюсах. Путин никогда за всю свою историю, это противоречит его психологии, как только какая-то уступка, вот где-то компромисс, что-то пошел на уступку, мгновенно он будет себя считать лузером, он не пойдет на это ни за что. То есть ему надо вот это вот решение, которое унизит противника и где-то вознесет куда-то его. Все эти предложения Трампа о том, что где-то должна быть сделка какая-то, вот они Путина не устроят нисколько. Это совершенно не тот человек. И потом, вот Трамп исходит из представления о том, что экономические проблемы, с которыми сталкивается Россия в результате санкций, в результате огромных трат на войну, они заставят Путина, ну, задуматься о том, что вот России плохо, населению плохо, экономике российской плохо. Нет, вот это никогда для Путина не было никаким аргументом, что кому-то вот он России сделает плохо. Вы посмотрите, что он сделал с российским газовым экспортом. Он убил «Газпром» как экспортера газа. То есть только своими приказами, что надо сделать. Он был под впечатлением того, что сейчас вот «Газпром» прекратит, там мы заморозим европейцев, они приползут на коленях. Вот Он может принести в жертву абсолютно все, что угодно. То есть вот доходы страны, положение населения в стране. Ну, нельзя было такую войну начинать, потому что население страдает, в конце концов. Экономика страдает. И для Путина это не повод для того, чтобы идти на уступки или идти на мир какой-то. Он, ну, подумаешь, экономика, подумаешь, население. То есть вот Трамп этого не понимает. Он, который всегда исходил, по его убеждениям, из интересов американцев, жителей Соединенных Штатов Америки, он не может понять. Никогда, наверное, не поймет. Вот ему, наверное, объясняют какие-то эксперты, что Путин, он не основывает свои действия на интересах страны, населения, там еще что-то.
Ну,
Это
факт.
совершенно, это поведение психопата. А Трамп собирается с ним беседовать как с бизнес-контрагентом, то есть вот с ним обсуждать какую-то бизнес-сделку. Не получится, не пройдет. И вот тут наступит момент, когда в Америке наступит прозрение того же самого Трампа, что вот с кем мы имеем дело. Я помню, вот несколько лет назад еще жив был сенатор Джон Маккейн, и на одной встрече я присутствовал, вот он разговор шел о России. Первое, что он сказал: ребята, прежде чем вот иметь дело с Россией, посмотрите, с кем мы имеем дело. Тщательно посмотрите, проанализируйте вот это. Вот у Трампа такого анализа не получается. Как только получится, я думаю, что он поймет, что единственный вариант, который там, это каким-то образом обеспечить военное поражение России. Тем или иным способом.
А у него хватит политической воли на это?
Вот, а ну пока мы не знаем, потому что у Трампа есть такой тормоз, серьезный тормоз. Он старается показать, что он никогда никакие войны не начинал, что он ни на кого никогда не натравливал Соединенные Штаты.
Как
Если
Россия.
что-то где-то происходило, то это, ну да, мы можем поддержать тот же самый Израиль, например, который может по кому-то наносить удар. Но это будет не война, развязанная Соединенными Штатами. А здесь может получиться так, что, ну, тут еще много будет зависеть от позиции европейцев, конечно, потому что война идет в центре Европы. И, ну, я думаю, что есть такой сценарий, когда Трамп вот осознает, с кем он имеет дело в виде Путина. И тогда, возможно, во-первых, это будет серьезная военная помощь. И не просто военная помощь, потому что, ну, сколько можно вот железяками военными помогать украинской армии? Там уже с людьми напряженка на войне, а не просто с железками. И поэтому нужно делать что-то более серьезное. Как я вот вижу,
А как же
что...
ядерная угроза?
Ну, начинать надо, например, с чего? Закрыть небо. Вот НАТО закрывает небо над Украиной. Все. Вот. Потому что я смотрю, летят ракеты. Нарисовано на карте. Вот, смотрите, выпущены ракеты. Они летят через украинскую территорию в сторону Польши. А в Польшу поднимают истребители, но ничего не делают. В принципе, польская система ПВО над Украиной еще могла бы вот эти ракеты, которые создают угрозу полякам, они могли бы их сбивать там. Вот так же в точности, как Израиль сбивает иранские ракеты над иорданской территорией, то есть над иракской территорией, не дожидаясь, чтобы они долетели до его воздушного пространства. То есть закрыть небо – это можно. Это будет большой шаг в сторону вот нормализации обстановки в Европе.
Но наши чиновники заявляли о том, что закрытие неба – это фактическое участие стран НАТО в войне с Украиной. Неоднократно это заявляли.
Мало ли что заявляли. Ну что? Наши чиновники заявляют, что это вообще не война, а специальные
Абсолютно.
военные операции.
Хотя
Поэтому не
сейчас все
надо
больше
тут
говорят об
никаких
этом.
чиновников.
Да, хорошо. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально 2 минутки. Оставайтесь с нами. Сегодня у нас в гостях эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Скоро увидимся.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», Вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился. И мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция. Именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, продолжается эфир «Живого гвоздя». Напомню, что у нас сегодня в гостях эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, мы обсуждали, да, нефтяные, во-первых, санкции. Если зафиксировать в ближайшее время, какая будет цена на нефть, зрители в чате задавали вопрос. Вот. И насколько для России будет ли какой-то урон от заявлений Трампа, от действий ОПЕК+, ОПЕК и так далее?
Ну, дело все в том, что общая тенденция вот на несколько лет вперед – это понижатель. То есть вот цена нефти должна все-таки понизиться. Хотя, можно сказать, что это консенсус здравомыслящих аналитиков по всему миру. Делают такие выводы на основе фундаментальных показателей – спроса и предложения. Видят, например, что в Китае в прошлом, позапрошлом году потребление нефти вышло на пик какой-то. Вот почти 15 с небольшим миллионов баррелей в сутки. А потом рухнуло, и вот сейчас где-то тенденция дальше сокращения. Уже 14 миллионов баррелей в сутки Китай поглощает этой самой нефти. А предложение растет и растет. Только недавно вот один из таких синк-танков, то есть вот аналитический центр Bank of America, вдруг вышел с предсказанием, что, возможно, все-таки будет еще какой-то дефицит нефти ощущаться в этом году. Но по их данным, средняя цена нефти в этом году будет $75. Хотя мы видели 65 и $60 предсказывают какие-то. Предсказания, они обычно ни на чем. Это что по ощущениям, как говорят эксперты иногда. Потому что это невозможно совершенно предсказать. А что касается вот российской нефти, то да, я могу согласиться, недавно тоже от одного аналитика услышал, что если цена нефти будет $60, это будет сокрушительный удар по российскому бюджету и по российской нефти, а 50 – это катастрофа полная. То есть, действительно, себестоимость добычи российской нефти, она очень растет, она уже выросла серьезно, она растет дальше. А где-то найти новые коммерческие выгодные запасы нефти не получается. Нет ни новых открытий, нету новых проектов, но их мало, новых проектов. Когда говорят, что, знаете, вот открыли там 43 месторождения, мы смотрим 43 месторождения, ну тут два ведра, там например, бидон. Ну, невозможно это считать.
А почему не финансируют вот эти разработки? В чем проблема?
Ищут. Ну, нету. Ищут. Не открывают. Вот то все, что было, вот открыли. Там есть, конечно, некоторые фокусы. Ну, вот посмотрите, Западная Сибирь, где Ханты-Мансийский автономный округ и Югра, так называемая, там 42 примерно сейчас процента нефти всей российской добывается. И там падает добыча, все время падает. Но если посмотреть, потому что проекты уже не новые, Они давным-давно, некоторые в советское время были введены в эксплуатацию. Вот они уже, ну, работают на последнем, можно сказать, издыхании. Для того, чтобы оттуда еще нефть какую-то высасывать, нужно бурить, 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 вот как Трамп говорит,
Бури, детка,
новые
бури.
скважины, туда закачивать воду, там химикаты, бог знает что, чтобы хоть что-то оттуда вот последнее высосать, эти капли. И, конечно, дорогие будут эти капли нефти, которые оттуда высасывают. А замечательно, что вот где-то на более глубоких горизонтах геологических там еще примерно столько же, а то и больше нефти в каких-то вот таких геологических структурах, типа Баженовская свита, Тюменская свита, Доманиковская. Вот тут есть такие названия геологические. А извлекать оттуда нефть не научились. Ну, нет технологии, не у нас. Вот там, ну, свойства эти, вот этой породы, в которой нефть, оно такое, что там никакие вот эти гидроразрывы, фрекинги не помогут, не получается. Вы можете какую-то породу закачать туда вот под давлением какую-то жидкость гидравлическую, сделать разрыв, чтобы вот по щелям нефть или газ попали бы вот в скважину и поднялись бы. А там, ну, например, очень грубо говоря, что-то похожее на прессованную глину. Вот вы ее этим самым фрекингом не добьетесь, чтобы там были какие-то трещины, по которым все это бы. Вот невозможно это взять. Да, нефть там есть, внизу, вот есть, но технологии ее извлечения просто нет.
А только в России или вообще? А мы не можем просто откуда-то импортировать?
Нет, ну, нет, технологий таких не может быть. Вот как я
А,
объяснил,
просто не
ну,
будет,
как вы
да.
ее. Вот в этой, например, условно говоря, прессованной глине, там, ну, я знаю геологические термины, вот эти алевролиты там
Я
или
просто дедушка
другие.
геолог, но он, правда, золото
Да.
добывал в Советском
И
Союзе.
там нефть иногда она находится в таких вроде бы линзочках, больших и маленьких. Вы туда пробурите скважину, да, это на глубине почти 2 километра получается. Это глубже, чем обычные нефтяные скважины, ну, 1,5-2 километра. И вдруг у вас фонтан нефти пошел, бабах, а через 3 дня никакого фонтана нефти. Там ограниченная линзочка. И из других слоев вот этих линзочек туда ничего не поступает, потому что сквозь глину не просочится ничего этого. И вы ее с ней ничего не сделаете. Вот уже сколько лет идут всякие попытки, какие-то полигоны организовывают в Западной Сибири, чтобы там испытывать новые технологии. Ну, а когда смотрим, сколько из этого извлекли, ну, ведро опять, ну, 2 ведра. Ну, не получается. Вот компания «Сургутнефтегаз», там ее руководитель когда-то признался, вы знаете, мы 3 миллиарда рублей потратили по просьбе вот Министерства энергетики на разработку вот этих самых баженовских запасов нефти. Все эти деньги мы потеряли. То есть мы ничего не добились.
Да. Здесь важный вопрос из чата. Смотрели ли вы расследование ФБК про Сечина и Роснефть?
Я не смотрел, а зачем? Это мне неинтересно. Совершенно неинтересно. То, что в компаниях вдруг нанимают проституток, оплачивают их. Ну и что? Да, в нефтяных компаниях Роснефть, она мне интересна даже не этим. Она интересна своей общей стратегией в отношении нефтяных проектов. Потому что это грандиозная афера.
Объединение.
Да, ну вот это потому что вот эти все баловства. Может, даже наоборот, это хорошо, кто-то написал в социальных сетях. Да пусть Сечин тратит огромные деньги на проституток, вместо того, чтобы эти деньги ушли на военный бюджет, на войну против Украины. Даже тут уже хорошо. Даже то, что он, ну, фактически расхищает государственные деньги, когда ведет, ну, дело к абсолютно некоммерческому, например, гигантскому проекту «Восток Ойл». То есть, ну, он обещал в этом проекте, это афера, это очковтирательство, полное абсолютное очковтирательство. Он обещал, что в 2024 году он с этого проекта уже начнет каждый год отправлять по Северному морскому пути по 30 миллионов тонн нефти в год. Что такое 30 миллионов тонн нефти в год? Это 5-7 танкеров средних вот, класса Афрамакс, Суэцмакс, загруженных ежедневно. Ну, во-первых, у него таких танкеров нет. Я не говорю о том, что терминала у него этого нету пока. И в мире нету столько танкеров, чтобы обслужить такой проект. А затем, когда он приносит Путину графин с темной жидкостью и говорит, что вот эта нефть потрясающего качества, полученная вот из скважины, по-моему, номер 32, по яхте западно-иркутского месторождения, я начинаю смотреть. У меня хорошие связи в компании, в том числе на том проекте. И говорю, что ж такое эта скважина? Да, у меня передо мной документы об испытании этой скважины. Оказывается, с этой скважины получили, когда вот бурили там что-то, 140 миллилитров нефти из двух горизонтов, причем вместе сложили это все. Это меньше стакана нефти. А в тот момент, когда он ставил этот хрустальный графин перед Путиным, вся эта нефть находилась в лаборатории на изучении, на испытании. То есть это афера, это обман абсолютный. То есть эта компания рассчитана на то, что в процессе освоения выделенных средств, гигантских средств, публика, которая к этим средствам имеет отношение, она становилась бы богаче. Вот и все. Никакого смысла в этом проекте нет абсолютно. То есть это грабеж национального достояния и финансов.
Да, вы в интервью с Нино Расибашвили говорили, что Сечин еще в 2021 году мечтал объединить «Газпром», «Роснефть», ну, под его эгидой, естественно, несколько раз выдвигал предложение, предложение как-то рубили, но, тем не менее, недавно идея такая вот тоже появилась. Насколько вы думаете, это реализуемо? Или это просто желание некоторых нефтяных магнатов?
Нет, я не думаю, что эта вот идея может реализоваться быстро. Дело все в том, что да, есть такая тенденция перевода коммерческих компаний частных, ну, будем говорить, называть их частными, там, коммерческие, это значит, там, ну, может быть, она публичное акционерное общество и так далее, ну, частная компания, перевода ее в статус государственных компаний, что значит? То есть превратить это же во что-то вроде Роснефти, чтобы вот публика, которая командует такими компаниями, она затевала грандиозные, совершенно бесперспективные проекты, и по дороге вот эти средства, выделяемые, разворовывала бы. Потому что коммерческая компания, она рассчитывает на какой-то все-таки коммерческий успех. Ей надо отчитываться перед акционерами. А у тех только одна задача – сокращение издержек, расходов и увеличение прибыли. Все, у акционеров другой задачи нету. А у государственной компании это надо как можно больше показать издержки, бюджеты раздуть до безобразных совершенно размеров, придумать проекты безумные, типа «Восток Ойл», которые никогда не осуществятся, и деньги по дорожке тихенько, спокойненько каждый день разворовывать. И тенденция такая, да, ну смотрите, под предлогом того, что вот положение такое, военные, тут бюджеты страдают, все, давайте мы захапаем еще и последние частные компании, начиная с аэропорта Домодедово и кончая какими-то складами, которые принадлежат иностранцам. То есть все в государственный вот этот самый. А там дальше будет какой-нибудь необыкновенный бюджет на это выделяться, и денежки пойдут в карманы чиновников.
Ну, да, как мы любим. И чтобы зафиксировать, закруглить эту тему, вы говорили о том, что есть такой глобальный тренд на снижение цен на нефть, но это будет не так быстро, как хотел, например, бы Дональд Трамп. Когда, через сколько лет цена может достичь 50 рублей за баррель? И успеет ли к этому подготовиться Россия? Как-то перестроить свою экономику?
Давайте все-таки 50 долларов, потому что рубль – это
50 долларов, господи, прошу прощения.
странная очень валюта. Я предполагаю, что
Странная валюта.
все будет зависеть от состояния, вот от
Действительно.
настроения участников альянса ОПЕК+. Вот несмотря на то, что их влияние на рынок сокращается, тем не менее, если они вдруг договорятся о том, чтобы изменить стратегию и развалить этот картель, то на рынок они могут выпустить, ну, в течение 2-3 месяцев где-то около 5 миллионов баррелей в сутки. Это способно заменить российский экспорт. В России экспорт 4 с небольшим миллиона баррелей в сутки. Вот если его заменят вот этой новой нефтью, а там новая нефть может поступить не только, ну, из Соединенных Штатов вряд ли, а вот из каких-то государств, ну, из Гаяны, например, из африканских государств, то есть вот там, где увеличивается добыча нефти, и будет увеличиваться. И все это будет происходить на фоне сокращения потребления в том же Китае, например, то вот постепенно, я думаю, что ну, предсказывать уровень цен – это неблагодарное занятие. Но у меня такое впечатление, что может даже в этом году произойти развал вот этого альянса. Уж больно они кричат о том, что они крепкие и крепкие, что они продолжают свою стратегию. Настораживает это.
Да, еще хотелось поговорить о ситуации в Приднестровье, где с 1 января разразился такой энергетический кризис после остановки поставок российского газа через Украину. И вот сообщалось, что Приднестровье получило от Молдовы европейский газ вместо российского. 1 февраля там уже что-то заработало, соответственно, прекратились веерные отключения. Но, тем не менее, вот эта вот помощь, вот европейская, такой европейский грант, он будет действовать в течение 10 дней. А что дальше? Как решить этот кризис в Приднестровье? Поскольку некоторые говорят, что там уже гуманитарная катастрофа, Мария Захарова назвала хамской ложью попытки Кишинева обвинить Москву в складывающемся кризисе. Дескать, вот, для разрешения энергокризиса Приднестровья это Киев должен возобновить транзит газа, а Кишинев признает долг перед «Газпромом», который он не признает до сих пор. Вот как вы видите эту ситуацию? Как можно ее решить?
Ну, там же... Я не знаю, ну, почему не смотрят в корень, вот откуда вообще взялось это, вот взялась ситуация. Возникла территория, которая вроде бы, ну, там очень хочет быть с Россией, вот якобы население. Я не знаю, так ли это или нет, но многим выдали российские паспорта. Вот, и возник сразу вопрос. Ребята, а у вас деньги есть свои? Вы что-то производите, что вы можете продать там где, и получить какие-то деньги, чтобы купить на них энергоносители, заплатить за газ. А то «Газпром» поставляет вам газ, а деньги просит не с вас, а с Молдовы. Это вот как получается? То есть вы паразиты, вы вот халявщики. Вы ничего не производите и ждете, чтобы вам поставляли газ, там, нефтепродукты, бог знает еще что. Что вы можете вообще-то? Или вы так объявили о своем сепаратизме, не подумав о том, кто вас кормить будет, сепаратистов этаких. И вот сейчас, ну, Европа, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, сказала, хорошо, мы дадим какие-то деньги, потому что инфраструктурно, пожалуйста, через трубопроводы, через Молдову они могут получать газ совершенно без участия «Газпрома». Деньги, пусть «Газпром» тогда выдаст деньги именно этой территории, которая будет покупать через Молдову газ у европейских трейдеров. Все это совершенно спокойно можно сделать, не возобновляя транзит через Украину. Но надо в корень смотреть, а корень там вот этот сепаратизм, который не подкреплен никакой экономикой. Если уж вы такие самостоятельные, то деньги-то где? Откуда вы деньги возьмете?
Да, но тем не менее, это как может ситуация развиваться? В итоге Евросоюз продолжит эту помощь какую-то оказывать? Или Россия все-таки подключится? Потому что пока
Нет,
как бы она...
«Газпром» может выделить деньги, первое.
Вот пока он не хочет,
И
но
купить там газ.
может.
Газ есть, пожалуйста. Там нет дефицита газа в Европе. Потому что посылать туда российский газ каким-то образом, да, можно технически, даже без Украины.
Вот
Ну,
это
газ
важно.
пойдет по турецкому потоку, по голубому потоку в Турцию. Затем из Турции можно договориться о том, что вот этот объем газа какой-то пойдет через Болгарию дальше. Либо по маршруту вот в Румынию и дальше вот туда. Либо по каким-то другим маршрутам через Сербию и Венгрию в центр Европы. И оттуда уже из центра Европы, скажем, через Австрию и дальше через Словакию, он может опять обратно вернуться, вот замкнуться вот этот маршрут на Приднестровье. То есть разными маршрутами, но коммерческого смысла в том, чтобы посылать газ из России вот по этому кольцевому, не кольцевому, а крюку вот такому грандиозному через несколько стран, всем им уплачивая за транзит, смысла никакого нет. Проще купить газ, деньги какие-то потратить, купить газ у торговцев в Европе и поставить его через Молдову спокойно в Приднестровье. Но вопрос-то в том, что надо как можно громче кричать, что здесь вот виноваты украинцы, здесь виноват там еще кто угодно, от НАТО до марсиан.
Ну, надо сказать, что Вадим Красносельский, это который глава Православной Республики, вот это Приднестровье, он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за оперативную такую реакцию, за помощь. Это Мария Захарова обвиняет как раз и Украину, и, соответственно, Молдову. Но, тем не менее, вот он сказал, спасибо большое, будем, как говорится,
Это
стараться помочь.
милостыня, это подача нищим, это милостыня,
Ну,
это
вообще республика
помощь.
бедная, не только Приднестровье, а в целом Молдова тоже.
Но если вы хотели выделяться, вы подумали о том, чем вы будете расплачиваться за товары, за энергоносители, за все остальное?
Да. Сергей из чата Прилуки, Украина, 36 лет, задает вопрос. Может ли продолжающееся изменение климата и возможные природные катаклизмы поменять политику использования сжигаемых ресурсов? Или те, кого не затронет катаклизм, ничего и не сделают?
Ой, а вот я очень плохо разбираюсь в климате. Я вижу скандальные какие-то вещи вот в этой политике сдерживания потепления. Я вижу, как прогнозы тех, кто получил Нобелевские премии за вот климатическую политику, не оправдываются. Ну, как предсказывали, что еще в 2005 году, по-моему, Северный Ледовитый океан растает. Ну, я вижу там много глупостей вот в этой политике, но для того, чтобы трудно сказать, вот антропогенное потепление, вот это выброс парниковых газов, насколько это от человека зависит, или это просто погода меняется и вообще планета тут работает. Я не могу сказать, я не специалист. Но когда я вижу, ну хорошо, давайте признаем, что вот человечество опомнилось и собирается сократить воздействие вот человеческого фактора на климат. Что нужно сделать? Надо посмотреть, а кто больше выбрасывает вот этих парниковых газов и так далее. А Китай, а Индия. Ребята, вы попросили китайцев сжечь меньше угля, вы попросили индийцев меньше выбрасывать парниковых газов. Нет, вот никто. И почему-то все вдруг говорят, что вот те страны, которые и так и без этого очень малые воздействия оказывают на климатические изменения, они тут должны работать совместно, деньги в это все вкладывать. Я предполагаю, что вот у них как раз это распил каких-то бюджетов людьми, которые кричат о страшной опасности. А те, кто на самом деле виноват в выбросе парниковых газов, ну, китайцы, индийцы, например, вот их никто как-то не трогает, и они в этом деле фактически не участвуют. Поэтому все кампании по поводу климата, я здесь, наверное, един с Трампом, потому что все эти вот СОР-21 или КОП, как хотите его называть, вот эти все конференции, это все, по-моему, просто повод для того, чтобы несколько бюрократов съехались, хорошо провели время, поохали насчет изменения климата и снова разъехались. Потому что толку от этого нет никакого.
И от климатического Парижского соглашения.
Ну вот я про него и говорю,
А,
потому что как
понятно.
его КОП, СОР называют
Ну,
по-разному. Мне абсолютно все равно, как оно там развивается, потому что он никак не развивается.
да. К слову о Роснефти, сегодня новость появилась. Вот Андрей, попрошу показать фотографию. В Краснодаре на пути к офису Роснефти неизвестные повесили баннер с текстом «Власть и нефть, мазут и смерть». Вот тут стало известно, что на Тургеневском мосту, как раз около недалеко от офиса Роснефти, дорога в офис Роснефти. Некоторые люди, ну, сейчас их ищут, повесили эту надпись. Ну, это, видимо, все на фоне трагедии в Керченском проливе, где как раз заказчиком перевозки мазута туда была именно Роснефть. И, соответственно, Конечно, ущерб, эксперты оценили от разлива мазута, в 33,4 миллиарда рублей. Волонтеры очищают, продолжают очищать вот эти загрязненные берега, спасают птиц. И, ну, по крайней мере, по информации издания «Кедр», Роснефть не участвует в ликвидации последствий. А как вы думаете, почему?
Ну, не хочет.
Ну, просто некоторых возмутило как раз, к слову, о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, что, дескать, вот, тратят деньги на отдел эскортниц, но никак не могут помочь даже ликвидировать ту катастрофу, которая
случилась. Да, а это в стиле Роснефти. Вы помните, был жуткий скандал, когда в трубопроводы, по которым экспортировалась нефть, ну, стали сливать нефть, зараженную растворителями, и, в общем, это грозило потребителям, в том числе аж до самой Германии. То есть больше 3000 километров газопроводов внутри, вот нефть, которая в них находилась, она оказалась зараженная этими. Виновата-то была Роснефть, она так до сих пор, по-моему, даже и не призналась, что это была ее вина, и что нужно за ее счет ликвидировать эти последствия. Потому что эту нефть необходимо было каким-то образом утилизировать и что-то сделать. Это тоже. И дальше вот, ну что, Роснефть. Вот она такая, она и признаться не может. А здесь у меня другой вопрос. Когда мы видим, что какие-то совершенно неподготовленные к морским перевозкам танкеры, пусть они там речного класса, река, море класса, они не должны были выходить вообще в море во время волнения, такие вот суда. А что делает страховка? Вот страховые компании. Вдруг я выясняю, да, они были застрахованы, а страховая компания, которая вот должна покрыть все эти расходы, способна она на это? Есть у нее деньги на это? И вдруг выясняется, что денег-то нету. Это пустая бумажка, все это страхование. И что волонтеры работают за свой страх и риск, никто им это все хозяйство полностью не оплатит, и тем более ущерб для здоровья никто не возместит. Потому что, ну что, нужно какую-то нормальную страховую компанию вводить? Ну, мы видели, что такое страховые компании. Вот они попали сейчас под международные санкции, под американские санкции. И Ингосстрах, и Альфа-страхование, еще там какие-то попали. Когда мы проводили такое исследование по просьбе иностранных клиентов о том, есть ли в России возможность вот застраховать дело так, чтобы, ну, возместить расходы на ликвидацию ущерба для окружающей среды в случае аварии на нефтепроводе, или танкер потонул, или еще что-то. И вдруг выяснилось, что этих денег-то нету, что, скажем, у того же самого Ингосстраха, да, есть какой-то капитал, но этого капитала не хватит на большую аварию, чтобы возместить, даже на одну большую аварию. Есть государственная контора, которая занимается перестрахованием, то есть она подстраховывает страховые компании. И вдруг выясняется, что у нее тоже таких денег нету. И что если случится авария в масштабе, скажем, ну, разлива платформы там в Мексиканском заливе, как было у компании BP, или, например, Exxon Valdez танкер, когда потерпел аварию, там миллиарды были долларов задействованы, потому что надо было компенсировать этот ущерб. В России таких денег нет никто. Все эти пустые бумажки о страховании, они не работают, как мы уже увидели. Да и вообще правительство, которое должно было хоть как-то вмешаться и подумать о людях, сколько прошло времени с момента аварии, прежде чем правительству было дано указание собраться и рассмотреть вопрос о возможном участии в ликвидации. Это что-то, всем наплевать, никто ничего не будет абсолютно делать. Это в стране нет ни законов, ни защиты людей. А это защита людей. Это вот и страховые компании, это вот участие правительства в таких случаях. Это о людях никто же не думает.
Да, как мы недавно говорили о жителях Суджи, не Суджи, а уже Курска, которые пытаются своих вернуть родных из Суджи, и про них никто не говорит, и репортаж делал «Новая газета», они все просят добиться каких-то контактов федеральных каналов, чтобы просто про них напомнили, и они кричат, наверное, все россияне удивляются, почему про нас никто не говорит. А, ну, вот как раз репортер, который к нам выходил, он говорит, да нет, всем на самом деле все равно. Ну, не только властям, но и как бы соотечественникам в этом проблема. Ну, не всем, я надеюсь, но есть как бы и такое равнодушие и общественное, не только государственное.
Вот мы и возвращаемся к тому моменту. Надо сначала вот тому же Трампу определить, с кем он имеет дело, и что аргументы, то, что вот, извините, продолжение войны – это удар по населению России, вот они не действуют ни на Путина, ни на его окружение. То есть на людей-то наплевать абсолютно.
Да. Все-таки, завершая, хочется на какой-то позитивной ноте закончить, но посмотрим. Я задам просто вопрос из чата, который адресовали Михаилу. Здесь Алекс пишет. Михаил, закончится ли СВО или подпишут ли соглашение о прекращении огня в течение 100 дней, как обещает Келк?
Нет, я думаю, конечно, не закончится, потому что никаких 100 дней, во-первых, уже прошло, по-моему, 2 недели с того момента, когда пообещали. Нет, нет. Это я боюсь, очень сильно боюсь, что я соглашусь с прогнозами, с которыми выступает, например, Яков Моисеевич Миркин в своем канале там на Телеграме. Но прогноз самый вероятный такой, что это будет очень затяжная война на 7-8 лет с момента начала. Вы уж простите, оптимизма это не прибавит, но это самый вероятный сценарий.
На этой ноте мы заканчиваем выпуск программы «Персонально ваш». Да, действительно, оптимистичного финала не получилось, но, друзья, все-таки тогда я вам расскажу про книги, которые есть на diletant.shop, благодаря покупке которых вы сможете поддержать редакцию «Живого гвоздя». Обратите внимание на книгу с автографом Александра Минкина, книгу Александра Минкина «Нежная душа. Повесть о драме». Осталось таких книг совсем чуть-чуть, но вы можете успеть их приобрести. Александр Минкин, театральный критик, «Нежная душа», книга о театре, драме, русском языке, русской душе. Поэтому, друзья, пожалуйста, переходите на shop.diletant и приобретайте книгу «Нежная душа» с автографом Александра Минкина, который тоже здесь регулярно выступает на «Живом гвозде». А я напомню, что у нас сегодня в гостях с не очень оптимистичными прогнозами, но с такими квалифицированными и экспертными ответами на ваши вопросы был эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил, спасибо огромное за беседу. Огромное, друзья, никуда не уходите. Через несколько минут выйдет Дмитрий Потапенко с экономическим прогнозом. Пока.